тех, кто считает себя христианами, но, скажем, о большем, кто является христианами и кто реально понимает, насколько важно вспоминать смерть и страдания Иисуса Христа. Я приглашаю вас прочитать Евангелие Марка, 15 глава, с 33 по 37 стихи. Евангелие Марка, 15 глава, с 33 по 37 стихи. Этот текст говорит об очередной детали, описывающей страдания Иисуса Христа, когда Он был уже распят. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Эллаи, Эллаи, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавши, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громким голосом, испустил дух. Мы с вами, друзья, продолжаем знакомство, детальное изучение того, что происходило на Голгофе, распятие Иисуса Христа. Достаточно серьезное событие, о котором просто вообще невозможно не говорить. Я думаю, что на протяжении вот всей истории именно это событие привлекало больше всего внимания к себе людей, буквально в разных цивилизациях, на всех абсолютно континентах Земли. Мы с вами продолжаем рассматривать детально слова, которые Христос произнес на Голгофе. Сегодня у нас очередное слово. Очередное слово: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это то, чему будет сегодня наше общее внимание уделено. И вместе с вами рассмотрим суть вот этого выражения, что за этим стоит. Безусловно, я думаю, что вы уже реально понимаете, что этот текст вызывает очень много вопросов. Неудивительно, что раз он вызывает много вопросов, то на него очень много ответов. Потому что каждый пытается со своей стороны определить свою позицию, что здесь произошло. Слова произнесены, вот те слова, которые мы сейчас прочитали, они произнесены спустя где-то 6 часов после распятия. Когда мы анализируем евангельские тексты, говорящие об этих словах, они прозвучали, когда Христос уже 6 часов висел на кресте. Было жарче, чем нам сегодня. Мы это должны всегда помнить. Более того, израненный, избитый морально, униженный психологически, внутренно в таком состоянии Христос находится на кресте. Когда исследователи Писания анализировали эти слова, они усматривали так, что в таком порядке вот они были произнесены, в каком мы их рассматриваем. Это не обязательно, и у нас нет оснований утверждать, что именно в таком порядке они были. Но тем не менее, евангелисты сходятся в том, что слова эти Христос произнес. И здесь даже не столь важно, в каком порядке они были произнесены, но они были произнесены. Итак, что стоит за этими словами? Первое слово, которое, или первая фраза, которая была произнесена Христом, мы ее рассматривали: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда этот текст мы с вами рассматривали, он явно показал нам на то, насколько проявление благости и доброты к обидчикам и молитва за них, именно эти слова явно указывали на это действие Христа. Когда только его распяли, одной из первых фраз, которые Христос произнес: «Прости им». В этом действительно проявляется благость, текст, который, вернее, слово, которое мы внимательно рассматривали, когда говорили о плоде, о грани плода Духа, благость. Действительно проявление доброты, проявление сострадания к людям в то время, когда они тебе делают зло. Мы говорили о том, что благим, добрым сам по себе, по природе, никто не является из людей, только Бог. И вот эта первая фраза, которая была произнесена на Голгофе, она явно говорит именно об этом. Никто не благ, как только Господь. И вот здесь, именно на Голгофе, отчетливо была показана реальная его благость. Реальная его благость, реальная его доброта к обидчикам. И более того, это уникальнейший пример для всего христианства, как реагировать на то, когда против тебя Вот такая вот война, какая была против Христа. Как реагировать на обидчиков? Христос не только учил, Он учил ранее, это была Нагорная проповедь. Но здесь эти слова отчетливо говорят о том, что Он не просто учил, но за Его словами было глубокое понимание, значение этих слов и реальное практическое исполнение того, о чем Он говорит. Второе слово «истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Мы рассматривали также этот с вами текст, который очень явно говорит о том, что в этот очень тяжелый момент, в эту тяжелую минуту, в это тяжелое время, которое Христос испытывал, Он проявляет особую заботу о грешниках. Мы говорили о том, что разбойник на кресте был самым первым покаявшимся человеком после того, когда Христос принес уже себя в жертву, когда его распяли. Это самый первый спасенный, которому выпала вот такая особая честь быть после распятия Христа первым, кто входит в Царство Небесное. Христос обращает внимание на разбойника. Третье, это то, о чем мы прошедшее служение говорили, когда вспоминали страдания Христа, это обращение к матери своей и обращение к близкому ученику. «Жена, се сын твой» или «женщина». Точнее, если говорить так, это уже такое выражение, которое перевели на славянский. «Жену», «женщина», обращая внимание свое на мать, и говорит: «Вот это сын твой», указывая на Иоанна. А Иоанну говорит: «Это мать твоя». Мы говорили о том, что даже в этот момент, когда Христос испытывал особую тяжесть от страданий, что происходит? Что происходит? Он явно, смотрите, при всех этих трудностях, он не забывает ту, которая дала ему физическое рождение, мать по плоти, и заботится о ней. И сегодня нашему вниманию предложено четвертое слово: Боже мой, для чего ты меня оставил? Я полагаю, что даже вот прочтение этих слов, оно вызывает у нас это явное выражение глубины и сути страданий Христа на Голгофе. Оно вызывает много вопросов. Оно заставляет действительно напрягать наше сознание с тем, чтобы все-таки определиться, что здесь за этими словами стоит. Христос их произнес. Эти слова, которые произнесены Христом, являются исполнением пророчества, пророческих слов, которые записаны были псалмопевцем Давидом в 21-м псалме. Стих 2, он буквально слово в слово повторяет вот эту произнесенную фразу. Одна интересная деталь. Вот все слова, которые Христос произносил на Голгофе, абсолютно все, они указывают детально на то, что происходило внутри Христа. Поэтому внимательное изучение, знакомство с этими словами, с этими выражениями помогают нам понять, что действительно внутри испытывал Христос. Это действительно так. При всем этом, при всем том, что тяжесть страданий была велика, мы явно видим, что каждая буквально фраза, у нас сегодня четвертая, еще три остается, каждая фраза произносится в ясном сознании. Здесь нет какой-то агонии, здесь нет страха, здесь нет ужаса такого, непонятно, что со мной происходит. Все слова Христос произносит при ясном сознании. Остается небольшой вопрос, он очень важный. Почему? Вот все слова, согласно изучению текстов всех евангелистов, Христос произносил, надо полагать, на еврейском языке. Это единственная фраза, которую он произнес по-арамейски. Еврейский язык является частью вот этой группы семитской, поэтому, в принципе, он был достаточно похож, скажем, как сегодня русский и украинский. Но важно отметить, почему именно вот эти фразы были, эти слова были произнесены именно на арамейском языке. Я думаю, единственный ответ, который у нас здесь может быть, для того, чтобы привлечь внимание тех, кто его хорошо знал, кто слышал свидетельства его, проповеди его, слышал его наставления, чтобы они поняли, эти слова прозвучали на понятном для них языке. Это, возможно, одно из объяснений, но главным для нас остается вопрос, что стоит за этими словами. Свидетели распятия Христа, когда услышали эти слова, они по-разному отреагировали на них. Безусловно, можете себе представить, распять человека, 6 часов висит на жаре, и человек распятый, униженный, избитый. Можете представить, что он далеко не бодро выглядел, если уже так мягко говорить. Поэтому, когда он говорил эти слова, для многих они показались чем-то непонятным. И люди понимали, человек умирает. Ему тяжело набрать вдох для того, чтобы может громко что-то сказать. Действительно, это была ужасная агония, когда он висел на кресте. Поэтому кто-то воспринял это как что-то такое непонятное. А, говорит, наверное, что там пить ему надо, пить ему надо. И вот один из солдат, как один из евангелистов говорит, он берет и губку, тряпку какую-то определенную обмакивает в уксус. Это жидкость, которая утоляла боль. Своего рода обезболивающее решили ему сделать перед смертью. Чтобы не так тяжело ему было умирать, не так тяжело было переносить эти страдания. Помните, что Христос ответов отказался. Другие говорят так, вот одни проявили, смотрите, именно эту доброту реальную, решили помочь умирающему человеку, хоть последнее доброе дело сделать. Другие, наоборот, понимая, вот, что надо добить его, вот природа испорчена, человек говорит, подождите, не надо ему ничего делать, не надо. Посмотрим, он Илью зовет, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Вот так люди двояко отреагировали на эти слова. А перед нами главный вопрос – что это значит? Что кроется за этими словами? Это один из самых сложных для понимания библейских текстов. Очень много вопросов. Очень тяжело понять смысл. Глубокая боль в словах показывает подлинную суть происходящего. И когда мы видим выражение этой боли, именно выражение этой боли и помогает нам понять реальный смысл. Понять реальный смысл. Так что же произошло? Обратим внимание на несколько очень важных мыслей. Прежде всего, Христос знал, очень хорошо знал о тяжести чаши, которая для Него была приготовлена. Очень хорошо знал. Он понимал, что она настолько тяжела, что когда Он молился Отцу, вы помните, Он просил: «Отче, пусть эта чаша пройдет мимо Меня». Будьте внимательны, молится Бог. Сын молится своему Отцу. Это не человек, который реально не знает, чем операция закончится, насколько она будет болезненной. Он реально понимал тяжесть вот этого огромного груза, который он должен взять на себя, и насколько он будет действительно сильно сказываться, насколько он будет подавлять его. Поэтому Христос, зная это, вы помните очень хорошо, он просил, чтобы эта чаша миновала его. Мы находим несколько пророческих текстов, говорящих о том, в чем суть этой чаши. Чаша – это не глоток холодной воды в жаркую погоду, что сейчас особенно вам, наверное, понятно. Чаша, испить чашу, означало страдание получить. И вы хорошо помните, читая книги Ветхого Завета, пророков Ветхого Завета, они именно об этом говорили – чаша страданий. Господь приготовил чашу, Он даст этому народу выпить чашу. И вы помните хорошо, в каком контексте эти слова звучат. Это наказание от Господа. Христос это понимал, что это действительно, вот эта чаша, это страдания, которые Он получит от Господа. Он хорошо это понимал. И вот здесь, когда мы анализируем эти слова, когда Христос молится и говорит: «Отче, пусть эта чаша минует». Она все равно должна быть, эта чаша. Христос понимает, что убрать ее, аннулировать нельзя. Почему? Мы чуть позже скажем, потому что вина за грех или плата за грех должна быть заплачена. Поэтому Он об одном просит, Он понимает реально, что грех совершен, люди совершили грех. Эта чаша все равно на кого-то должна излиться. Все равно на кого-то должна излиться. Но Он просит об одном, пусть эта чаша меня пройдет. Это огромная борьба. И дальше, смотрите, обращается к Отцу: «Впрочем, да будет воля Твоя». Эти слова говорят о очень серьезной борьбе, мы ранее говорили об этом. Действительно, Христос понимал тяжесть страданий, понимал, насколько это тяжко, понимал, насколько это тяжело, понимал, насколько это действительно просто вот по-человечески, просто невыносимо. Итак, Христос знал о чаше, о тяжести чаши, которая была для Него приготовлена. Принятие чаши, принятие вот этой чаши, это принятие или испытание Божьего гнева. Принятие чаши – это испытание Божьего гнева. Христос реально осознавал силу гнева Божьего за грех. Реально осознавал. Поэтому в этой ситуации Он молился, чтобы миновала чаша, хотя при этом все доверил Отцу. Мое желание, чтобы мы обратили внимание на текст, который Тимур читал. 53 глава книги пророка Исаии. Эти слова, если вы обратили внимание, очень прямо говорят о том, что произошло со Христом. Вот на суть происходящего указывается. 53 глава, 10-11 стихи. По сути, в этот момент на Христа при распятии обрушилась вся полнота гнева Божьего. На Христа на Голгофе обрушилась вся полнота гнева Божьего за грех людей, что пишет Исаия. Но Господу, будьте внимательны, как пророк точно говорит, Господу угодно было поразить его. Это важная, друзья, мысль. И он по этой причине предал его мучению. Следующая очень интересная мысль. Когда же, и указывается на что, душа его, тело умерло, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он, Христос, узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Достаточно серьезный текст, который говорит о том, что именно Господь, это тяжело для понимания людей, но именно Господь поразил Сына Своего. Ему угодно было поразить Сына Своего. Согласитесь, разум протестует, как это так? Как это так, взять своего сына поразить? Пророк передает эти слова, угодно было ему поразить сына его, своего. Но важно отметить, что это поражение не было окончательным. Это важнейшая деталь в этом пророческом слове. Это поражение было до определенной точки, которую пророк прямо говорит, когда же он принесет жертву умилостивления, когда же? То есть, когда жертва уже принесена, эта жертва умилостивления, ему дается жизнь. Итак, Бог поразил Сына Своего за грех людей, который Он взял на Себя. Христос знал это пророчество очень хорошо. Но вместе с этим, думаю, мы очень хорошо понимаем при всем этом, насколько тяжкие были страдания. Христос понимал, что это надо пройти. Почему? Потому что когда, только тогда, когда жертва будет принесена, без этого невозможно, чтобы люди получили умилостивление. Без этого невозможно увидеть огромную армию христиан, огромную армию спасенных. Невозможно без пролития крови Христа. Потому это пророчество явно на это указывает. Когда же жертва будет принесена, вот тогда только он увидит, вот тогда только он узрит потомство долговечное, вот тогда он будет радоваться, вот тогда он будет ликовать. Еще один текст, который в унисон этой мысли звучит, Павел пишет, 2 Коринфянам 5:21. Он конкретно говорит, ибо не знавшего греха, во Христе не было греха, во Христе не было греха, Писание прямо говорит. Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Бог Христа, в котором не было греха. Очень интересная мысль, вы обратите внимание, в этом тексте эта фраза «жертвою за», она в скобках стоит. В некоторых Библиях это курсив, что явно говорит, что евангелисты, или в данном случае, простите, Павел, не писал эти слова. По сути, эта мысль звучит так. Бог сделал Сына Своего грехом. Но для того, чтобы было более понятно, ставится фраза «жертвую за грех». Христос взял на Себя этот грех. Но Павел уточняет, в нем не было греха. Не знавшего греха Он сделал жертвою за грех. Это явно указывает нам на следующие мысли, которые мы чуть позже просмотрим, но явно видно, что Павел тоже подтверждает эту мысль, что Бог сделал его. То есть без этого действия, без страданий на Голгофе, без пролития крови невозможно было создать Церковь Христову и невозможно существовать христианам. Я смеюсь сказать. Поэтому очень важно на это именно обращать внимание. Весь гнев Божий за грехи всех людей излился на Христа. Абсолютно весь, в полноте гнев Божий излился на людей, излился на Христа за грехи людей. Грехи всего мира взял Христос. Писание говорит, наказание мира нашего было на Нем. Именно вот это наказание Христос принял на Голгофе за наши грехи. Можно было пойти дальше, но хочу на одну деталь обратить наше общее внимание. Мы настолько привыкаем, говоря в церкви, говоря между собой, привыкаем, произнося слово «грех», что оно стало уже частью нашей жизни, это слово. Оно правильное. Я хочу сегодня не просто сказать «грех мира», а так несколько грехов просто напомнить нам, чтобы мы реально понимали, за что полнота Божьего гнева была излита на Христа. Вы можете мне помочь продолжать этот, можете мне помочь, вы можете продолжать бесконечно этот список. Христос взял на Себя нашу ложь, нашу клевету, наше поношение на других, нашу ненависть, наш гнев, наши ссоры, наше наушничество. Продолжайте, пожалуйста, друзья. Друзья, вы понимаете, что оказалось на кресте? И как после этого человек, носящий имя христианина, позволит себе спокойненько заниматься грехом дальше? Как? Весь гнев, полнота гнева Божьего была излита на креста, на Сына. Действительно, это было ужасное страдание. В страданиях Христа, именно в страданиях Христа показано реальное отношение Бога к греху. Каково Его отношение? Возмездие за грех – смерть. Так говорит Писание, послание к Римлянам, 6 глава. Возмездие за грех – смерть. И вот то, что Бог определил, оно состоялось. Вся полнота гнева Божьего была излита на Христа, на Сына, и этим показано реальное отношение Бога Отца ко греху. Возвратимся к мысли, которую мы раньше только что упомянули. Мы просто перечисляли грехи, просто перечисляли грехи. А теперь задайте себе вопрос. А какой гнев на меня будет излит, если у меня проблемы с языком? Какой? Вы думаете, другой? Нет. Нет. Для чего написана эта евангельская картина, чтобы каждый из нас реально понимал, за каждый твой грех, за каждый твой грех. Вот читай, пожалуйста, о тяжести страданий Христа, вот такие страдания ты испытаешь. Но подожди, не такие, худшие страдания. Почему? Почему? Потому что страдания Христа были краткими, если сравнить с наказанием, которое Бог для нас определяет. Но силу Божьего гнева ты, безусловно, испытаешь за каждый грех, который ты сделал, за каждый абсолютно, который не исповедан. Ты испытаешь силу гнева Божьего за грех, который ты сделал и который не исповедан. Человек верующий только через покаяние избавлен от смерти за грехи, потому что Христос уже умер за грехи. Если цитировать дальше Римлянам 6:23, первая часть звучит так: «Ибо возмездие за грех – смерть, вторая половина, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Каждый грех буквально ведет нас к смерти, каждый абсолютно. Если грех не будет исповедан, то вот это Слово Бога, оно исполнится над тобой. Возмездие за грех – смерть. И это будет, друзья. Это будет обязательно. Если грех не будет исповедан, то для тебя этот гнев будет вечным. Но не полдня или день. Он будет вечным для тебя. И ты это должен помнить всякий раз, когда у тебя появится желание согрешить. Ты должен это помнить. Как тяжело Христу досталось избавление или жертву умилостивления за наши грехи, и ты должен помнить, что если не будет покаяния, тебя ожидает испытание вечного гнева, который никогда уже не прекратится. Дар Божий – это жизнь вечная, которая дается только тем, кто грех свой исповедал. В том, что произошло на Голгофе, в этих страданиях произошло сочетание любви Божьей и Божьей справедливости. Это трудно укладываться для нашего, в нашем понимании, но это факт. Первое – несправедливое страдание. Грех должен быть наказан, но страдание несправедливое. Многие проповедники в этот момент упоминают и говорят, на кресте должен я оказаться. Вы должны оказаться. Но вы там не оказались. Вы там не оказались. Это несправедливое страдание. Не должен был Христос страдать за грехи людей. Не должен, если говорить уже логически. Он пришел пострадать за людей, потому что это был единственный путь, который Богом был определен. Но это несправедливое, друзья. Это несправедливое наказание, которое Христос за нас испытал. Итак, сочетание любви Божьей и Божьей справедливости, несправедливое страдание. Римлянам мы читаем 5:6. Праведник умер за неправедных. Вот это реальная правда, которую нам надо знать. Праведник, в котором никогда не было ни одного греха, он умер за неправедных. Это с одной стороны мы говорим о сочетании любви Божьей и справедливости. Второе – это справедливое воздаяние за грех. С одной стороны, наказание несправедливое. Христос не должен был логически страдать. Почему? Он грех не сделал. Но он пострадал праведник за неправедных. Вместе с этим это справедливое наказание за грех. Другими словами, Бог никогда не закроет глаза на грех. Никогда. Каждый из нас будет отвечать за свой грех, который не исповедан. Это следует помнить, знать всем людям, что ждет человека, если он отвернется от Христа. Мы это обязаны знать. Мы просто это обязаны знать. Что с тобой будет, если ты отвернешься от Христа? Это твое право сегодня. Ты можешь с этим не соглашаться, сказать, мне это не нужно, меня это не интересует, я в ваши библейские сказки не верю, это твое право. Но от того, что ты так поступишь, реальную Божью истину это ни на йоту не изменит. Бог от этого не поменяется. Не поменяется. А воздаяние ты получишь. Независимо ни от чего. Итак, серьезный достаточно момент страдания Христа. Христос взял на себя грех мира. Очень важная мысль, ключевая здесь. Сын оставлен отцом. Как бы мы ни пытались объяснить это слово, «Отче мой, для чего ты оставил меня?» Как бы мы ни пытались объяснять, слово «оставил» есть «оставил», «left behind», все. Это значение этого слова. И не надо искать здесь никакого символизма, аллегоризма, четвертого, пятого значения. Христос реально понимал, что произошло. И потому Он сказал, «Отче, для чего ты меня оставил?» Повторюсь, как бы мы ни объясняли это слово, как бы мы ни пытались объяснять, значение этого слова остается единственным. Сын был оставлен отцом. Это истина, которая доносится до нас через эти очень тяжелые, но вместе с этим правдивые слова. Воплощенный Сын Божий, воплощенный Сын Божий испытал состояние оставленности отцом, которого он никогда не знал. Он знал, что это произойдет, но чтобы пройти через это и испытать, он этого не знал. Я понимаю, что здесь много можно об этом говорить, но мы фокусируем наше внимание на главную мысль. Отец оставил сына. И это было очень очевидно для сына. Свидетелями этого, этой невидимой для людей картины были только две личности по тексту Писания. Это отец и сын. Отец отворачивается, сын говорит, папа, зачем ты меня оставил? Вот это реальная картина заложена здесь. Бог принимает кающегося грешника, очищая его. Это правда, друзья. Но он оставил сына за грехи людей. Когда грешник приходит к Богу, исповедует грех перед Богом, Отец его принимает, Отец Небесный, не оставляет. Вдумайся, человек, вдумайся, слушатель. Если ты приходишь к Богу и просишь у Него прощения за свой грех, Отец Небесный тебя не оставит, а Сына Своего Единственного оставил, когда Он взял твой грех на себя. Запомни, пожалуйста, эту простую, но очень строгую, очень важную для тебя истину. Оставлен до принесения жертвы умилостивления. Мы цитировали с вами текст Писания из книги пророка Исаии, где прямо об этом идет речь. Принесение жертвы должно было завершиться. Принесение жертвы должно было завершиться. Итак, обращаем внимание еще раз на слова, которые были прочитаны в начале нашего служения, Исаия 53:10. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Жертва должна была быть принесена до конца. Здесь не могло быть никакой имитации, никаких подделок. Реально должна была быть принесена эта жертва. И оставленность отцом имела конечную точку, после которого отец был сыном опять. Когда отец опять повернулся к отцу, Библия об этом не говорит. Но исходя из текста, мы можем делать вывод, что когда жертва уже была принесена, вот тогда опять соединение произошло. Тяжелый вопрос, теологически тяжелый. Как понять Троицу? Как понять это разделение? Как понять то, что они всегда едины? Друзья, мы не ставим перед собой задачу объяснять, давать ответы на эти вопросы. Но они стоят. Для нас важно понять другое. Почему это было сделано? Почему это произошло? Потому что я согрешил. Потому что ты согрешил, и ты согрешал. Поэтому отец сына своего, который не сделал ни одного греха, оставил. Для того, чтобы жертва за грех была принесена. Повторю мысль, когда мы каемся пред Богом, Бог нас принимает. Но важно отметить, у Христа этой возможности покаяться не было. Почему? С одной стороны, Он взял грех мира на Себя, а с другой стороны, Он не мог логически каяться, потому что греха Он не совершил. У нас есть возможность избежать наказания. У Христа этой возможности не было. Удивительная мысль. Грех всего мира был на Нем, но Он не мог покаяться в этом, потому что Он не совершал этого греха. Ни одного греха. Но Он получил, ощутил силу, полноту Божьего гнева за грех мой, твой, за грех мира. Боже мой, для чего ты меня оставил? Перед нами очень важный момент, когда мы перед Богом, который нас никогда не будет оставлять. Мы сейчас подходим ко времени, когда нам надо помолиться. О чем тебе говорят эти слова? Всего лишь навсего библейский. Сын Божий был оставлен отцом. У тебя есть возможность изменить свое положение. О чем тебе говорят эти слова? «За твои грехи пострадал Христос, чтобы дать тебе возможность не страдать за них после исповедания и покаяния». Христос умер за грехи всех людей для того, чтобы тебе навсегда была предоставлена возможность избавиться от мучений и страданий в грехах, которые ты исповедал. Вот что стоит за этими словами. Глубокий вопль невинного Христа помни всегда, когда столкнешься с очередным искушением сделать грех. Когда тебя потянет очередной раз выпить, обмануть, употребить наркотик, солгать, оклеветать кого-то, помни. Помни эти слова. Боже мой, для чего ты меня оставил? Это за твой грех. За твой грех. Христос тяжко страдал. Вот почему Писание призывает нас, что мы призваны размышлять о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, для того, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Мы приближаемся к очень важному моменту, когда будем выполнять Божью заповедь. Мы всегда, повинуясь Писанию, стараемся уделять особое внимание перед хлебопреломлением, размышлению о страданиях Христа, понимая, что это достойное участие. Если мы не размышляем, если мы не исповедуемся перед Ним, друзья, наше участие будет недостойное. Повторю мысль, Библия не говорит, что мы должны быть достойными, чтобы участвовать. В Писании нет такой мысли. Но Библия говорит, чтобы мы достойно участвовали. А достойное участие – размышление о страданиях Христа. Размышление о страданиях Христа всегда, друзья, будет склонять наши колени перед Богом, будет смирять нас, будет выталкивать буквально из сердца нашего, из сознания нашего слова. «Господи, прости меня, помилуй, потому что Ты очень серьезное наказание получил за мои грехи и избавил меня от этого наказания». Итак, размышляя о страданиях Христа, мы с вами будем готовиться к выполнению заповеди Божьей, вспоминать смерть и страдания Христа. Благослови нас Господь, чтобы, размышляя об этих словах, у нас было что сейчас сказать моему Богу. Я думаю, это будет правильным, если самое главное слово, которое у нас сегодня будет звучать: «Господи, прости меня». Господи, помилуй меня. Я недооценивал ту жертву, которую Ты принес за меня. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Аминь. Мы будем молиться.